Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 4 июня, время 20 часов 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим на канале очередной эфир. Назвали его «Белгородчина минус Россия». А сегодня мы решили поговорить обо всем с Игорем Александровичем Яковенко, нашим добрым другом. Игорь Александрович, рады видеть.
Здравствуйте. Марк Захарович, добрый вечер. Большой привет всей вашей аудитории.
Вот, наша аудитория больше 8 тысяч уже к нам присоединилась. Ну, воскресенье, понятно, медленно люди подтягиваются. Поэтому для того, чтобы как-то интенсифицировать этот темп, пожалуйста, ссылки, конечно же, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это очень-очень важно. У нас важная тема для обсуждения. Ну и почти 3,5 тысячи поставили лайки. Естественно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Александровича Яковенко. В описании к этому видео мы по имени Игорь Яковенко. Вы можете нажать по ссылке, пройти и смотреть, подписаться на канал Игоря Александровича. Ну что же, Игорь Александрович, смотрите, события, я вот хотел немножко с несколько аспектов затронуть, потому что даже, понятно, там есть военные аспекты, но мы с вами не военные эксперты, мы там политический анализ можем предложить. То, что происходит сейчас, Таволжанка, по-моему, это называется местечко, и в Шебекино, пусть военные там специалисты могут дать оценку, насколько это все, так сказать, в деталях имеет значение. А вот политическую мы с вами, я думаю, уже можем дать, потому что бои продолжаются, причем они перешли в вот некоторую следующую фазу, уже возник дистанционный диалог между теми, кто зашел и воюет, и уже вот этой властью, перепуганная, с выпученными глазами, вот этот Гладкоу, которому, значит, выделили орден мужества, я не знаю, за что нынче выделяют ордена, ну, губернаторам, понятно, либо за деньги, либо, значит, за какие-то прихоти, вот, но так или иначе, есть несколько аспектов, которые представляют для нас интерес. Первый — это, собственно, что, ну, действительно, какое-то историческое значение есть, его пока не видно с близкого расстояния, но впервые вот так, чтобы прямо на территории России, не просто какая-то ДРГ, это уже не ДРГ, это военная операция, полноценно идет захват части территории, ну, там сказать, вошли РДК и Легион на территорию Белгородской области. Раз, это надо оценить. Второе, реакция пропаганды. От замалчивания до визга, от истошного воя про неонацистов и, значит, некоторое такое онемение конечностей, потому что, ну, совершенно непонятно, как реагировать. Видно, методичку не сформировали, и поэтому кто во что горазд. Ну вот вы крупный специалист, вы нам тоже расскажите, как они реагируют. Потому что то, что я видел, да, я специально послушал один день, в день и на следующее вторжение, там всякие «Россия-1» там и так далее. Ну, я вижу просто, что они просто тему избегали. То есть они ее комментируют только в части вот из Шебекина граждан перевозят, вот такое. А вот чтобы вот обсуждать конкретно то, что бои продолжаются прямо под Шебекино и в ряде населенных пунктов вокруг, этого даже не звучало. Поправьте меня, если я не прав. И третье — реакция власти. Вот это тоже нам интересно, вот в частности, вот и эта перепалка такая, значит, он там рассказывает, этот товарищ Гладков, что он готов забирать пленных, но в другом месте. И тут уже ввязался Пригожин, который заявил о том, что Денис, там, могу прислать своего зама, а если Зеленский приедет, с чего бы то он с тобой, собакой, будет встречаться, но он говорит, он готов лично с Зеленским, Пригожин. Но, вот смотрите, я хотел бы, чтобы вы общую картину, какой-то анализ свой дали, а потом уже в детали пустимся. Если можно.
Да, конечно. Значит, смотрите, первое, на самом деле в новостных программах очень мало. Вот в тех, что называется, генераторах ненависти, там есть, там эта ненависть кипит. И есть истерика, там Соловьев кричит, что он вообще возмущен, как же так, древний русский город, значит, уничтожают на наших глазах. Надо немедленно уничтожить вообще всю Украину взамен. Но вообще сама основная идея, реакция такая, что для того, чтобы не было уничтожения и не было беженцев в Шебекино, надо там, ну, как сказал тот же самый Гладков, надо присоединить к Белгородской области Харьковскую, и тогда все будет хорошо. Другие кричат, что Надо Киев взять, значит,
Извините, Игорь Александрович, мы сейчас Шебекина показываем параллельно. Фотографию вы, может, не видите. Это я для зрителей поясняю.
Нет, ну Шебекина, так сказать, много видео есть, большое количество информации о том, что там происходит. И там, на самом деле, это город-призрак на сегодняшний момент. Фактически там, из 40, там меньше 40 тысяч жило до происходящих событий. Но сейчас там осталось очень немного, основная масса все-таки уже эвакуирована или просто сбежала. Потому что, ну действительно, на протяжении всего мая были обстрелы, в последнее время каждый день. Разрушены дома, есть пострадавшие. То есть, конечно, это все никак нельзя сравнить с тем, что происходит в Киеве, с тем, что происходит в Харькове. Но это город, и по степени разрушения он пока еще не дошел до уровня Бахмута, но что-то, но приближается до уровня, ну, пожалуй, что-то, ну, просто Харьков намного больше, а так, в общем, разрушения довольно серьезные. Значит, давайте так, по уровням. Прежде всего, истерика есть. У Соловьева истерика уже по полной программе. Крики о том, что надо уничтожить, ну, в принципе, надо дойти до Ла-Манша обязательно. Вот надо до Ла-Манша дойти, тогда Шебекина будет в безопасности. Значит, со стороны официальной власти у Пескова было несколько заявлений. Первое, он сказал, что то, что происходит с Шебекино, никакого влияния на происходящее на фронте не окажет. То есть все нормально. Ну, по сути дела, объяснил, что наплевать на самом деле Путину на Шебекино. Потом он сказал, что президент в круглосуточном режиме следит, присматривает за этим. Ну, конечно, жители Шебекино испытали огромное облегчение в этой связи. Значит, единственное, что Путин сделал, он действительно наградил орденом мужества и Гладкова, и главу Шебекина еще. То есть, так сказать, ничего другого. Но на самом деле, если вот говорить о том, что происходит, вот такой самый главный процесс, который происходит, резкое сокращение той сферы, которую контролирует Путин. Резкое сокращение. То есть, если, ну, 24 февраля он уже, собственно говоря, открыл портал в хаос, начав эту войну, то есть он впустил в Россию хаос войны. И тем самым резко сократил все сферы, которые он лично контролирует. То сейчас вот это вот на протяжении года и 5 месяцев, та сфера, которую контролирует Путин, сфера общественной жизни, экономической жизни, социальной жизни, ну, я уж не говорю о военной ситуации, она все время сокращалась, как шагреневая кожа. И на сегодняшний момент ситуация в Белгородской области, она показывает, что он фактически ничего уже там не контролирует, вообще ничего. То есть область фактически, ну, по крайней мере, приграничные ее районы, она, по сути дела, вышла из состава Российской Федерации, потому что она находится уже не под контролем Путина. Это, значит, он не, ну, кроме как ордена, он раздает пока еще туда. Вот все остальное он уже не контролирует. Это, мне кажется, самый главный вывод, который из всего происходящего можно сделать. Истерика есть, непонимание того, что делать, есть непонимание того, что... чего, собственно говоря, даже требовать от власти, потому что очевидно, что там, ну, это действительно дело военных экспертов, анализировать, какая реально может быть ситуация, как она может разворачиваться, но самое главное, конечно, это то, что у Путина, и не только у Путина, у Министерства обороны, у всех остальных нет адекватного ответа на это, потому что снимать какие-то серьезные части с фронта, это означает, ну, просто делать подарок вооруженным силам Украины, которые, безусловно, нанесут. То есть, поскольку инициатива сейчас перешла к ВСУ, то они могут вот этими ударами по Белгородской области, они, по сути дела, провоцируют на то, чтобы российское командование сняло серьезные какие-то силы для того, чтобы прикрыть. Там же не только Белгородская область, там, так сказать, рядом и Брянская, рядом и Курская области. То есть, где дальше начнется прорыв, поскольку инициатива за Украиной, то где начнется прорыв, никто не знает. По крайней мере, этого не знают, в, так сказать, российское командование. И поэтому, действительно, это, я думаю, что кардинальное изменение ситуации. Ну и последнее, что я в этой связи хочу сказать, что это в корне меняет роль и место российской политической оппозиции. То есть все наши собратья по антипутинскому разуму, значит, должны зафиксировать очень важную вещь. На сегодняшний момент, на мой взгляд, главная задача, значит, тех людей, которые пытаются как-то противостоять путинскому фашистскому режиму, это стать политическим крылом, значит, украинской ВСУ и вот тех добровольцев, которые сейчас воюют, не только российских. Там и польский отряд вошел на территорию Белгородской области. Вот недавно у меня был большой, очень важный разговор с Ахмедом Закаевым, так сказать, создает. Сейчас у них несколько подразделений, которые воюют в составе вооруженных сил Украины. И я думаю, что тут, ну, я не знаю, там какого-то соревнования, кого больше, кто эффективнее воюет, это никто не собирается делать. Но, тем не менее, там не только русский добровольческий корпус и, значит, Легион Свободной России, там несколько чеченских подразделений. Вообще, в целом, иностранный легион – это довольно серьезная сила. Все более и более серьезные силы становятся. Я не говорю уже о полке Калиновского. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле мне представляется, что самая, может быть, важная задача сегодня российской оппозиции – это не только, так сказать, добиться, там, условно говоря, формирования российского правительства в изгнании, о чем мы говорили с вами уже не раз, и, может быть, если будет время и возможность, и коснемся этой темы, но на сегодняшний момент мне кажется, что вообще само вот это российское правительство в изгнании должно стать политическим крылом российской вооруженной оппозиции, которая воюет в рядах украинской армии. Вот это самое главное, мне кажется, то, что произошло в результате вот последних событий. И в какой-то степени, не настаиваю, но в какой-то степени пример, мне кажется, здесь дает как раз Ахмед Закаев со своим правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, который фактически является политическим крылом вот тех отрядов, вооруженных отрядов чеченцев, которые воюют в составе вооруженных сил Украины. Мне кажется, вот эта модель, она наиболее правильна сегодня, потому что, ну вот, не хочется отвлекаться на это, но тем не менее, вот сегодня в день рождения Навального стали организовывать вот эти акции, выходы. И при всем огромном желании, чтобы Навальный вышел на свободу, но тем не менее, ну, совершенно очевидно, что никакие мирные акции сегодня не имеют никакого значения для... Мы проскочили, давно проскочили, по моему мнению, очень давно проскочили ту станцию, где были еще возможны какие-то мирные действия, воздействия на режим. Сегодня уже нет. Сегодня только вот политическое крыло вооруженных отрядов, которые воюют с российским фашизмом. Ну вот, я сказал, Закаев в какой-то степени это тот возможный пример, который, мне кажется, нужен для российской оппозиции. Стать правительством в изгнании, там, как стать, это другой вопрос. Это очень сложный, тяжелейший вопрос. Но, тем не менее, можно это сделать, и это должно быть политическая инфраструктура вот, вооруженных отрядов, которые находятся на территории, воюют с территории Украины. И как? Ведь несколько десятков тысяч людей, сотен тысяч людей, я уверен, способных, так сказать, воевать и ненавидящих путинский режим существует как на территории России, так и в эмиграции. Вопрос, как их организовать, как обеспечить их вхождение в состав вооруженных сил Украины. Это вот та политическая организационная задача, которая, мне кажется, должна быть как-то решена.
Так, нас уже 35600 человек смотрит, больше, ну, почти 11 тысяч поставили лайки. Игорь Александрович, у вас там кондиционер работает, люди пишут,
нет,
не работает, да?
Нет,
идет какой-то фоновый шум, но вроде бы он еле заметный,
абсолютная,
но пишут,
тишина.
Что шум какой-то фоном.
Абсолютная тишина, у меня ничто
да,
не
шумит. Ну, мы сейчас будем, Константин будет разбираться по ходу дела. А, вот смотрите, Игорь Александрович, мы вопросу о насильственном силовом или несиловом аспекте возможной противодействия режиму, борьбы с режимом Путина, это мы сейчас уделим отдельное внимание. Мы сейчас хотим еще раз разобраться с несколькими аспектами, потому что ваше мнение здесь принципиальное значение имеет для обсуждения и понимания. Поэтому вот смотрите, получается, что Москва, да, Кремль готова, власть, пожертвовать там, не знаю, мирным населением, мы это знаем, да, убьют, не убьют, там вообще наплевать. Они обстреливают из артиллерийских орудий как раз Шебекино, населенные пункты, где действует РДК вместе с легионом, ну и какие-то другие добровольческие подразделения. Вообще, так сказать, без проблем, потому что, ну, как бы для них нет такого рефлексии по этому поводу. Более того, значит, они, ну, принимают ситуацию, что, значит, вошли вооруженные люди, вооруженные подразделения на территории России, и они уже берут в плен кого-то. Вот сейчас мы кусочек покажем, не будем видео, прям просто продемонстрируем. РДК опубликовала на своем канале, телеграм-канале. Вот, если кто хочет, зайдет. Ну, тут, наверное, не видно, он так работает, телеграм, просто у нас нет времени подробно это видео, наверное, все видели. Обратились к губернатору, как я выше сказал, White Rex и Цезарь, которые на этом видео запечатлены, можно убирать. Они обратились к губернатору, и тот уже отвечает, и Пригожин отвечает. Завтра дойдет до того, что, ну, собственно, логично будет учредить на территории Белгородчины вот это самое правительство в изгнании и, собственно говоря, значит, вести уже разговоры с ним. Уж какой конфигурации оно будет, да? И так далее, это мы сейчас еще обсудим. Но то есть власть принимает тот факт, что да, на территории России есть вот такие боевые действия с участием вооруженных, не просто каких-то там диверсантов, шмиверсантов, а вот настоящие вооруженные с бронетехникой, танками, с артиллерийской поддержкой и так далее, формирование, которое ставит целью не просто, да, а освобождение Украины или там какой-то размен, мы вот вам Белгородчина, вы нам Крым, а именно что дойти до Москвы. Справиться с режимом Путина. То есть, значит ли это, что Москва в пределе, Кремль в пределе, Путин готовы там, ну не знаю, я всегда шучу на эту тему, иронизирую, утрирую, да, насчет сбросить бомбу атомную. А с другой стороны, ну хорошо, ну не атомную, а закидать все ракетами и бомбами, только уже не обстреливать не Киев, представляете, этими калибрами, а обстреливать там Шебекино, а потом Белгород, а потом Брянск, а потом Курск. То есть уничтожать, собственно говоря, города, не то чтобы думая о населении, но о населении они изначально не думали, а защищая свою власть. А защитить свою власть можно любыми средствами, любой ценой. Вот я о чем. Правильно я понимаю, что эта стадия, ну, в принципе, близка уже, если не наступила?
Знаете, тут это же состояние, которое зависит от некоторых факторов. Ну, первое, на сегодняшний момент, ну, более-менее очевидно, что вот только силами русского добровольческого корпуса и Легиона Свободной России понятно, что дальнейшее продвижение, даже занять, освободить от вот этой вот фашистской власти даже Белгородскую область, это нереально. Просто вот на сегодняшний момент теми силами, которые есть. Потому что, ну, там, я не знаю, я не собираюсь вторгаться в военную тайну и там пытаться оценивать. Ну, понятно, что речь идет, в общем-то, ну, о двух ротах максимум, да, то есть, скорее всего, так.
Скорее всего, там, так. Может, чуть-чуть побольше, ну, сопоставимо.
Это, ну, все равно понятно, что это силы, которые могут дойти до Белгорода, учитывая, что там фактически никто им не противостоит. Но это вот максимум. И понятно, что если будут какие-то туда переброшены войска, то они будут, эти люди, либо вынуждены будут отступить, либо будут уничтожены. Поэтому в настоящий момент, понимаете, идет два процесса. И здесь вот я понимаю, что у вас есть план нашего с вами разговора, но
Да.
я вынужден
Не
постоянно...
страшно, мы будем скакать, это всегда так.
Да, вынужден отвлекаться от этого плана, потому что любой вопрос, который мы сейчас оцениваем и рассматриваем, он включает в себя некоторые сопредельные проблемы, потому что, да, на сегодняшний момент сама идея, что вот какой-то там, значит, русский добровольческий корпус там или Легион Свободной России там дойдет до Москвы и будет штурмовать Кремль, ну, это такая вот ненаучная фантастика. Все это прекрасно понимают. Значит, ну, это можно назвать пиаром, можно назвать пропагандой, как угодно. Но это понятно, что это все несерьезно. Но, одну секундочку. Значит, это до поры до времени. Я не случайно, когда начал говорить о том, что происходит в Белгороде, я стал говорить о Белгородской области, я стал говорить о шагреневой коже, которая, как шагреневая кожа, сокращается сфера контроля Путина за ситуацией. И на сегодняшний момент, с другой стороны, идет, значит, наступление Пригожина, который объявил второй фронт. Объявил второй фронт, сейчас ездит по городам российским, значит, со своей программой. Вопрос, а кому он объявил второй фронт? Угадайте с одного раза. И
Но
не случайно.
Путина, очевидно, Путину.
Ну, конечно же, очевидно, Путину. Он объявил второй фронт Путину. Значит, почему он жив до сих пор? А потому что шагреневая кожа, со скоростью которой сокращается сфера контроля Путина, потому что она уже сжалась до такой степени, что Пригожин вышел за пределы контроля Путина. Все. Он пока еще говорит о том, что мы там верны Путину, мы там Путин наш рулевой и так далее. Но Пригожин уже вышел за те пределы, когда по-прежнему, да, он играет с Путиным, он по-прежнему, так сказать, еще, ну, назвав счастливым дедушкой, значит, одновременно конченным чудаком на букву М, он тут же оговорился, что нет, это не Путин, это Герасимов. На самом деле все прекрасно понимают, о ком он идет речь. И на сегодняшний момент ситуация выглядит так, что с одной стороны Пригожин, который объявил войну российской армии, всерьез войну, требует смещения министра обороны и начальника генштаба. С другой стороны, за него впряглись кадыровцы. Пригожин, из-за плеча Пригожина тут же мгновенно вылез Уткин, который сказал: «Ребята, я вас видел в прицел, так сказать, своего автомата в Первую и Вторую Чеченскую войну. Мы с вами разберемся очень быстро». То есть на самом деле ситуация очень стремительно скатывается к смуте. Смута, война мафиозных кланов. Вот вам, пожалуйста. И в этой ситуации, вот только в этой ситуации, появляется маленький шанс, открывается маленькое окно возможностей. Вот как я это оцениваю. Как очень маленькое, узенькое окно возможностей, форточка, когда, если к этому времени, когда в России начнется смута, удастся создать, так сказать, ну, не, я не знаю, не батальон, не две роты, а удастся создать, а чем черт не шутит, если к этому времени российская оппозиция вместе с руководством Украины сможет создать бригаду, а может быть и русскую добровольческую армию на территории Украины. И вот тогда, и только тогда, возникнет маленькое окно возможности, когда вот эта русская добровольческая армия, куда войдут все люди, многие из людей, это уже десятки тысяч людей, которые умеют держать в руках оружие и настроены, служили там в спецназе, еще где-то, и которые в состоянии, вот да, действительно, тогда возникнет возможность в условиях смуты, возможность свержения фашистского режима и установления чего-то членораздельного. Да, это будет совершенно точно не территория, не граница старой России. Понятно, что Кавказ отделится, Понятно, что, скорее всего, Татарстан отделится, скорее всего, еще какие-то куски от России отвалятся. Но вот на обломках этой Российской империи, вот тогда малюсенькое окно возможности есть создать что-то человекообразное. Во всяком случае, что-то такое, что не будет угрожать всему человечеству. Без ядерного оружия, без членства в Совете Безопасности ООН, с маленькой компактной армией, прообразом которой будет вот эта вот русская добровольческая армия. Сухой остаток. На сегодняшний момент, безусловно, Путин будет уничтожать все живое в тех областях, в тех регионах, которые займет, значит, вот это вот, вот это, там, где он утрачивает контроль, он все это будет готов уничтожать. Сомнений в том, что он будет стрелять по мирному населению, ну, просто нет никаких. Гораздо более вегетарианский Хрущев не постеснялся дать лично команду уничтожить значит, восставших рабочих Новочеркасска в 1962 году. Просто уничтожить. Уничтожить их значит, прицельным огнем. Просто огнем на поражение. Никаких правил. Это вегетарианский Хрущев в период, так сказать, оттепели. Значит, ну а что мы хотим от Путина? Путин уничтожит любое количество людей, которые стоят на пути его к власти. Потому что для него отказаться от власти равно отказаться от жизни. Он это прекрасно понимает.
47 500 нас уже смотрят и больше 15 000 поставили лайк. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Многие еще не подписаны, смотрят так и по-прежнему без подписки, там больше 30%. И, конечно же, на канал Игоря Александровича Яковенко. Тоже в описании к этому видео по его имени можно найти ссылку на канал. И смотрите видео там. Смотрите, Игорь Александрович, на самом деле я тут принимал участие уже в не одном мероприятии оппозиции. Лейтмотивом звучит, и я бы должен констатировать позиции большинства, российской оппозиции, я имею в виду, за границей, в эмиграции, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя даже обсуждать тему силовой составляющей, ну или там военной оппозиции режима Путина. Мы должны строго держаться ненасильственного сопротивления, такой, пусть даже подпольной резистенции, но ни в коем случае не оружие. Не акции диверсии, поджоги. Что же, ну, знаете, как, где носили, где не носили. Ну, поджигают военкомат. Можно так или нет? Еще об этом дискуссия. А уж с оружием войти на территорию России, формировать отряды, призывать присоединяться к ним жителей самих российских регионов, не знаю, Белгородчины, да? Ну, ни в коем случае никогда. Вообще это просто недопустимо. И вы знаете, пока, я бы сказал, баланс склоняется в сторону, ну, больше в эту. При том, что уже появились люди, которые наоборот говорят, ну а как еще, мы все попробовали. Тем не менее, вы знаете, лейтмотив задают люди, которые говорят, ни при каких обстоятельствах. У них, у кого-то есть аргументы следующего порядка, что это фейковые соединения, что РДК, что Легион Свободы России, что там неонацисты, что там люди, значит, не наших убеждений, что они не лучше Путина, что они придут, нам места нет в этом во всем. Мы, ну, в основном, это среда такая либеральная, по большей части леволиберальная, вот. Но это такие взгляды, и для леволиберальной среды действительно принцип ненасилия один из определяющих. Ну, другое дело, что, как я много раз говорил, это в свое время было сказано, о том, что очень глупо подставлять второй щек, когда тебе нахрен сносят голову. Вот, поэтому, честно говоря, не очень понятно, так сказать, какие методы сопротивления. Вот вы упомянули сегодняшнюю акцию 4 июня, но она же абсолютно мирная гражданская акция, уже людей берут. То есть это даже без плакатов просто так берут, то есть превентивно.
На лавочках.
На лавочках берут, да.
Сидели, просто сидели.
Просто сидели. Ну, то есть, тогда вообще непонятно, тогда полный тупик, потому что люди, которые к этому призывают, я не называю фамилии, мы их все знаем, там есть очень, значит, шумные, громкие люди, отстаивающие эту позицию, ее даже навязывающих, запрещающих даже обсуждать ее. Не то, что там принять ее за данность, вот, ну, как вы ее спокойно, трезво, так рационально обсуждаете. Это же тоже плод ваших размышлений, каких-то там переживаний за месяц, а вот уже и полтора года почти скоро будет войны. Но есть и та часть, которая говорит, ну ничего не поедешь, ну вот мы столкнулись вот с такой обстоятельством, уже война идет, уже сотни тысяч гибнут, реально, и с той, и с другой стороны все. И что теперь? И что дальше? Вот нужно ли для того, чтобы начать то, о чем вы говорите, реализовывать план, ну, в конце концов, создавать свои уже, создать правительство в изгнании, учредить Министерство обороны, начать, значит, создавать людей, посылать, договориться с Западом о закупке оружия, Украину уговаривать, что вот у нас есть люди, дайте им пройти на территорию Белгородской области, пустите их туда, они, значит, будут там находиться. Начать подготовку этих людей. И, собственно говоря, ну что, значит, занимать Белгородскую область и там учреждать, объявлять, что это территория, свободная от режима Путина. Собирайтесь, русские люди со всей России, собирайтесь туда, если можете проникнуть. Бежать вам не куда-то в чужие пределы, а в свою родную Россию. Бегите, соединяйтесь там, мы вас будем обучать, и вы будете защищать вот этот островок, ну, для начала, я имею в виду, свободный от деспотии и узурпации власти этим режимом. Вот что бы вы сказали про оппозицию, ее споры и дискуссии о насилии, ненасилии и так далее?
Давайте по пунктам.
Давай.
По полкам. Итак, полочка первая. Что касается состава вот этих вот двух формирований, Русский добровольческий корпус и Легион Свободной России. Ну, опять-таки, я лично не знаком ни с одним. Ну, кстати, там Илья Дадин, по-моему, единственный мне как-то знакомый человек относительно, который там воюет. Вот. А все остальное, ну, я знаю по прессе, я знаю этих людей, известны их биографии, известны, ну, некоторых, по крайней мере. Значит, это два разных соединения, разных по взглядам. Русский добровольческий корпус, это там не все далеко, далеко не все, но там есть действительно люди, которых кто-то считает националистами, кто-то считает нацистами. Значит, сразу хочу сказать свое твердое убеждение. Значит, вот если человек хочет отдать свою жизнь за свободу Украины и за свободу России, то какие вот политические и идеологический фейс-контроль в данном случае, мне кажется, представляется лицемерием. Mm-hmm. Просто лицемерием. Я знаком с там, ну вот, взгляды там этого Капустина, значит, который в Русском добровольческом корпусе. Взгляды мне отвратительны. Ну и что? Его взгляды мне отвратительны. То, что я видел, то, что я читал, да, это взгляды совершенно несовместимые с моим. Но я готов помогать этим людям, готов лично помогать, если там мои какие-то возможности будут востребованы, я готов лично помогать. Ну, понимаете, это позиция Черчилля. Если Гитлер вторгнется в ад, то я готов заключить союз с сатаной. Сейчас в мою страну вторгся Путин. Я готов заключить союз с Капустиным, с любым сатаной, который борется против Путина. Точка. И в данном случае, как бы, ну, Черчилль так говорил, и я абсолютно с ним согласен. Это однозначно. То есть никакого ФСК. Если человек совершил какие-то преступления, в конце концов, это дело суда. Но никакого идеологического фейс-контроля для людей, которые хотят, готовы умирать за свободу Украины, за свободу России, быть не может. Это лицемерие. Первое. Это первая позиция. Вторая позиция. Значит, вам не нравятся эти люди. Ну так возьмите инициативу в свои руки. Я обращаюсь к политикам. Я не политик, я журналист. Значит, давайте возьмем инициативу в свои руки и организуем туда набор людей разных взглядов. В конце концов, сделаем так, чтобы там была не две роты, а бригада. То есть, и в конечном итоге армия. Несколько десятков тысяч человек самых разных взглядов, которые будут объединены одной единственной целью. Это уничтожение путинского фашистского режима. И тут никакого политического, идеологического фейс-контроля быть не должно. Это второе. Третье. Что касается людей, которые... Я вот с одним из этих людей во вторник, видимо, буду устраивать дискуссию на своем канале.
Так.
Значит, да, потому что...
А если не секрет, это кто?
Это очень уважаемый, очень любимый мною Лев Александрович Пономарев.
А, ну конечно, я его да. имел в виду, в частности, помимо. Да. Он не единственный, но и
я
его
раз,
тоже, да.
Я в данном случае совершенно не иронизирую. Это
нет,
правозащитник,
нет, все нормально, все нормально.
Правозащитник номер один в России. Вот понятно, что это человек, который безупречной репутации. Вот. Но что касается вот, политического действия. То есть взгляды правозащитные, все здорово, все хорошо. Но политическое действие сейчас, оно безусловно, ну, вы говорите о либералах, там, левой, правой. Ну, я, скажем так, я себя воспринимаю как такого центричного либерала.
Да,
да?
Понятно,
то есть
понятно.
Правый, не левый, я вот все-таки придерживаюсь такой жестко-центристской либеральной точки зрения. Мы с вами идеологические противники в этом вопросе, во многих других вопросах, связанных с тем, что вы за смертную казнь, я категорически
да.
против. Ну и по многим другим вопросам мы
в
с вами...
исключительных обстоятельствах, я об этом говорю, да. в исключительных обстоятельствах,
да.
это очень важно.
Значит, здесь это, ну, сейчас вряд ли время стоит тратить на то, чтобы да. возражать вам, поэтому возражать не буду, а скажу только одно. Да, мы с вами, и я уверен, что после войны мы, может быть, будем в разных политических лагерях, вполне возможно. Но сейчас вопросов нет никаких. Сейчас говорить о том, что надо исключать вооруженную борьбу с вообще история человечества свидетельствует о том, что фашистские тоталитарные режимы, такие как путинский, они гибнут только в результате либо смерти диктатора. И, кстати говоря, эту смерть было бы здорово значит, как-то организовывать тоже, а не ждать, когда по физиологическим причинам он все разговоры о том, что он там скоро умрет, это полная ерунда. Он моложе меня на полтора года и прекрасно себя чувствует. И ждать его смерти, извините, мы все помрем, пока будем ждать его смерти. Но либо это вооруженным путем, либо это тотальный физический разгром. Поэтому я думаю, что никаких разговоров о опции, значит, мирная какая-то, мирная, путем мирных каких-то акций свержения этого режима, эту остановку мы проехали очень давно. Я абсолютно убежден, что не было никаких шансов свергнуть этот режим мирным путем ни в 2011-2012 году, ни в 2000... Вот мы собирались, я лично организовывал акции в защиту НТВ, и тогда приходило там 20-30 тысяч человек. Но и тогда не было никаких шансов. Уже не было шансов. И тогда не было никаких шансов. Мирным путем этот режим не свергается. Поэтому сейчас, вот мне представляется, сейчас вот одна только надежда. Иначе на территории России будет либо продолжаться... Никто же не гарантирует. Мы живем в вероятностном мире. Никто не гарантирует, что после победы Украины путинский режим рухнет. Такой гарантии нет. Он может продолжиться, он может сохраниться. И тогда война не прекратится, она будет просто вестись по линии государственной границы России 93-го года. Война будет продолжена. И путинский режим будет собирать силы и обязательно снова нападет. Не на Украину, если Украина вступит в НАТО, и за ее спиной будет стоять уже вся махина НАТО, и к тому же она будет, сама Украина, к тому времени ВСУ настолько заматерей, что, может быть, действительно уже не будет возможности против Украины что-то делать. Но тогда, значит, Путин найдет удар где-то в другом месте. Казахстан, вполне возможно, еще какая-то страна. Поэтому уничтожение этого фашистского режима сейчас это просто вот наш долг. Поэтому я думаю, что вот именно этот путь, еще раз говорю, сейчас окно возможностей для нас. Мне представляется его пропускать, это преступление. Мы с вами, Марк Захарович,
да, да.
Несем личную ответственность за то, что мы это окно возможностей пропустили в начале 90-х годов.
Мы Было его дело. Пропустили. Было дело.
Да. Ну вот это нашей там вины нет. Я за собой вины не чувствую, но ответственность я чувствую. Я видел на моих глазах это окно возможностей захлопнулось. А ручки были слабенькие для того, чтобы этому помешать. Поэтому ответственность есть. Вот сейчас, вот второй раз, эту ответственность нести очень не хочется. Хотелось бы все-таки воспользоваться.
Так, Мы почти 41 минуту в эфире, и нас уже 55,5 тысяч человек смотрит, несмотря на воскресенье, почти 20 тысяч поставили лайки. Не забывайте ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Вот, также у нас в чате закреплена ссылка на приложение для смартфонов на Google Play Market. Если у кого на Android, Samsung, там вот такие телефоны, вы, пожалуйста, скачивайте приложение Фейгин Лайф. И там можно смотреть и видео, и все аккаунты в социальных сетях, и площадки другие, на которых там NFT, мерч и так далее. Все в одном месте собрано. Очень удобно для смартфона. Попробуйте. Некоторые пишут, что говорят, не везде в России легко оно скачивается. Мы пока ничего об этом не знаем. Могут ли они это там каким-то образом тормозить, блокировать, не знаю. Настолько в этом не разбираюсь. У нас специалисты смотрят, что происходит, но в любом случае... Попробуйте скачать, и это очень удобное приложение, так сказать, когда заблокируют YouTube, можно будет смотреть, там в настройках передвигаете рычажок, можно будет смотреть видео, которые на канале Фейгин Лайв выходят, прямо в самом смартфоне, не переходя на площадку YouTube, заблокированную в России. Поэтому мы сейчас тестируем, готовимся, и поэтому нам важно, чтобы как можно большее количество наших постоянных подписчиков, зрителей, скачало это приложение. Сейчас там около 20 тысяч скачиваний, по-моему, может чуть больше, но нам надо, конечно, 1000 до 100 дотянуть, я считаю, так что, пожалуйста, это делайте. Смотрите, Игорь Александрович, тогда такой аспект. Вот все-таки, как оппозиции сейчас себя повести? Вот это учреждение, вот то, что мы начали разговор с вами на вашем канале, я вот был у вас недавно, я отсылаю всех, кто хочет посмотреть на эфир, к эфиру на канале Игоря Александровича Яковенко, мы говорили о том, как добиться вот этого легитимного органа, пусть в изгнании, потому что он так может действовать, политического органа, который бы мог бы взять на себя миссию принятия вот всех тех решений, о которых вы говорите, чтобы он был легитимный, полноценный, уважаемый, признаваемый всеми, да. То есть мы говорили об инструменте выборов, так сказать, и, наверное, о каком-то, ну, я не знаю, определении какого-то полномочий, компетенции такого там, правительства ли это в изгнании, или кто это будет. Сейчас это очень остро актуально. В Брюсселе начинается конференция Европарламент и русская оппозиция, брюссельский диалог, вот, где будут эти все вопросы, ну, будут их касаться, будут обсуждаться, как вот сделать так. Ну, то есть, если огрубляя, нужно учредить правительство, протопарламент, все это надо выбрать, и в этом правительстве должны быть функционал, в том числе и там связанный с обороной, вооруженными силами, своими спецслужбами, иллюстрационными комиссиями, так сказать, экономическим блоком, гуманитарной группой, которая будет заниматься реформами политическими, ну и так далее, и так далее. Все понятно, ничего тут нового изобретать не приходится. Кстати, сказать маленькую ремарку скажу, что когда, собственно говоря, большевики захватили власть, если уж на то пошло, от эсеров, ну правых, правда, если мы их имеем в виду, левые эсеры позже примкнули, до кадетов, все как бы вооруженную борьбу поддерживали. Ну, там, Савенков был сначала левым эсером, как известно, потом он был другом, товарищем главы правительства Керенского, который был трудовиком, правым эсером. И в белом движении играл заметную роль. И, в, ну, там была своя специфика и по отношению к армии Юга России Деникина, потом русской армии Врангеля. Понятно, там недолюбливали социалистов, но извините, и кадеты, и остатки каких-то там, сказать, сторонников Львова из октябристов, и много кто принимали участие на самом деле. И даже из разогнанного учредительного собрания. И там вопрос так не стоял, а можно большевикам сопротивляться вооруженным путем или нет? Вот как сделать так, чтобы в эмиграции возникл такой полномочный орган, так, чтобы к нему не было претензий, и все его признали полномочия, чтобы начать двигаться дальше. Вот вопрос, что вы думаете?
Ну, здесь уже я выключаю журналиста в себе, да. Включаю социолога. Значит, это задача, я бы сказал, социологическая. Потому что, во-первых, надо определить, кто будет организовывать выборы. Значит, понятно, что речь идет о выборах. Понятно, что для того, чтобы действительно была какая-то легитимность, надо, во-первых, понять, среди кого проводится голосование, кто обладает активной функцией голосующих и кто обладает пассивной функцией. То есть, значит, я думаю, что в качестве, значит, той структуры, которая будет определять порядок, должна быть избрана какая-то очень авторитетная в мире, для того, чтобы было признание, авторитетная в мире социологическая структура. Ну, в качестве, я не знаю, удастся ли затянуть в эту историю там Gallup International.
Например. Значит, ну, а да, почему бы и не посчитать им все это?
Да, вот. Ну, там, понимаете, там же не только посчитать, там нужна концептологическая история. То есть они что должны считать? Они должны согласиться с тем, что это правильно, что это действительно выборы, что это не просто электоральное мероприятие, а что это выборы. То есть они должны согласиться с теми принципами, по которым определяется круг голосующих, и теми принципами, по которым определяется круг избираемых.
Да.
Вот. И мне очевидно, что для меня очевидно, что вот та социологическая структура, которая зарубежная, прежде всего, это безусловно, потому что она не должна вступать в конфликт
интересов. Ну, конечно, да, конечно.
Сами себя выбирать хватит уже. Вот у нас есть опыт, при всем там уважении, значит, к тем, кто проводил выборы, значит, этого самого...
Коррекционного совета оппозиции.
Оппозиции, но тем не менее, ну, получилось так, что люди выбирали сами себя. То есть сами значит, сами избирались, сами определяли, как организовывать выборы, и сами подсчитывали. Ну, это так, это такое себе, да, это вот в младенческом возрасте нашей этой самой оппозиции такое было возможно, но и результаты хорошо известны. Хотя они не только поэтому, не только потому, как избирались, как он избирался, но и поэтому тоже. Так вот, значит, первое, это должна быть серьезная социологическая структура, которая возьмет на себя эти функции. И с ней надо детально обсуждать вот эти параметры, они должны погрузиться в нашу проблему и найти вместе с нами четкое определение, кто является голосующими и кто является, каким образом выдвигаются кандидаты в эту самую структуру власти в изгнании. Это первое. Вторая серьезная проблема, которую я предвижу, она вот сейчас только что вами была обозначена, что большинство в этой самой оппозиции это вот сторонники бесконечно мною уважаемого Льва Александровича Пономарева. Это люди, которые считают, что, значит, ни в коем случае вооруженной борьбы не должно быть. И что делать, если мы же не можем их отсечь, правильно? Это будет совсем неправильно. Избирать только, так сказать, представителей своих взглядов. А здесь я думаю, что здесь должно вступить в силу то, что мы называем, во-первых, избирательная кампания, и, во-вторых, ну, надо убеждать. Я не вижу другого способа, кроме как убеждать, во-первых, тех людей, среди которых будут... Понимаете, это политическая борьба, и ее надо начинать сейчас. Я думаю, что мы в состоянии будем убедить наших потенциальных избирателей. Ну, я-то избираться не собираюсь, я говорю наших, потому что я, что называется, в одном окопе нахожусь информационной войны. Избираться я, конечно, не собираюсь ни в какое правительство в изгнании, но вот убеждать людей, что бессмысленно в очередной раз, значит, пытаться мирным путем это все, весь этот фашистский режим свергать, я думаю, что мы в состоянии. И надо убедить. И тогда в результате будет создано вот это вот правительство в изгнании. И я думаю, дальше следующий этап – это создание структуры, которая будет заниматься вытягиванием из российского и иммигрантского сообщества, и из самой России людей, умеющих воевать и готовых воевать против путинского режима. И потенциал у этого движения, мне кажется, очень большой. Я думаю, что это может быть действительно цель создания русской добровольной, там, российской добровольческой армии, нацеленной на свержение режима. Я думаю, что опять-таки, да, это все не бесспорно, это все имеет, подчеркиваю, нам надо втиснуться в это сравнительно узкое окошко возможностей, но я думаю, что шансы для этого есть. И это исторический шанс сделать так, чтобы Россия перестала, так сказать, представлять опасность для всего мира. И еще очень важная вещь. Я думаю, что нам надо убедить, а это еще более тяжелая история, убедить наших коллег в том, что Россия прежде всего должна перестать быть империей. А это значит, что Россия не может существовать в этих границах. Это значит, что надо перестать разговаривать о том, что надо любой ценой сохранить целостность России. Вот целостность России, территориальная целостность России, мне кажется, это вещь, которая очень сильно сегодня, как ценность, она в данном случае является устаревшей. И от этой идеи, что надо любой ценой сохранить территориальную целостность России, надо отказаться. Надо исходить из того, что мы должны дать возможность народам России самоопределиться и создавать самостоятельное государство. Тем, кто хочет, естественно. Тем, кто готов жить отдельно от России. А я на 100% уверен, что это будут народы Кавказа. Это 100%. Я в этом абсолютно убежден. Скорее всего, Татарстан. Возможно, целый ряд других территорий. Вот вооруженная борьба с фашизмом – раз. И очень важная вещь – это не цепляться за территориальную целостность. Распад империи – это благо, а не кошмар. А многие воспринимают это как кошмар.
Ну что же, мы там почти 53 минуты в эфире. Нас смотрит 57 171 зритель, ну чуть больше. Почти 24 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы нашли время с нами побыть это время в эфире и послушать наши об этом рассуждения, очень актуальные. Вот, и надеюсь, что вы ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, может быть, перешлете кому-то на смартфоны через мессенджеры, особенно те, кто из России нас смотрит. Это очень эффективно, на самом деле. Люди могут не знать, не видеть их, не доходит информация, а так вы им пришлете, они посмотрят, поделитесь ссылками. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Александровича Яковенко. Я уверен, Игорь Александрович, мы продолжим, безусловно, этот разговор. Скоро наверняка будет ряд событий, которые этому сильно поспособствуют. Вот. И так или иначе выводить на именно такое обсуждение уже самое время. Вот. Надеюсь, что и я смогу скоро, так сказать, кого-то обрадовать, кого-то удивить. Но мы на эту тему, значит, сделаем какое-то сообщение отдельное. Ну что, Игорь Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо всем зрителям. Завтра увидимся на следующем эфире. Всем пока.
Удачи, всего вам доброго.